говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих, это поучение о разводе. И мы читаем первый стих. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их». Нечто подобное мы читали в Евангелии от Марка, 1 глава, 38 стих. Он говорит им: «Пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел». И в посланиях апостола Петра мы находим слова, что Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его. То есть то, что было обычно для Христа, это проповедовать Слово Божие. Сейчас от священнослужителей мы можем услышать не только Слово Божие, но и человеческая философия, политика, когда настроение улицы, они проникают некими мотивами даже в церковные проповеди. Некоторые занимаются даже бизнесом, псевдоблаготворительностью, милосердием за счет распиливания государственного бюджета и так далее, и так далее. Но в Писании сказано у пророка Исаии, 52 глава, 7 стих: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». То есть от священника мир должен ожидать только одного свидетельства об Иисусе Христе. Мир не нуждается в нашей эрудиции. Он не нуждается в каких-то наших изысканиях в сферах, далеких от религии. Мы, пастыри, должны стараться являть миру только образ Христа. Как сказано, что мы, верующие в Господа Иисуса, письмо Христово, всеми узнаваемое и всеми читаемое. И далее мы находим такие слова, второй стих. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу женою». Учитель церкви Ориген в своих комментариях на Евангелие от Матфея писал: «Из числа тех, кто приходил к Иисусу со своими вопросами, некоторые делали это, чтобы подвергнуть его искушению. Но если великого Спасителя нашего искушали, то кто из учеников его, приставленных к учению, станет негодовать, что некоторые искушают и расспрашивают их не из любознательности, но из желания искушать». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, мы, верующие, часто сталкиваемся с какими-то провокациями, там какая-то смс-ка приходит, какая-то информация на просторах интернета. И это всегда делает дьявол для того, чтобы взбудоражить наше сознание самолюбивое и отвлечь нас от главной цели. Апостол Павел говорил по этому поводу: «Мне все равно, как обо мне судят другие». И также в Писании сказано: «Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо». Действительно, если все будут нами довольны, это значит, мы встали на широкий пространный путь и идем по нему. А если мы продолжаем идти путем узким, всегда со стороны широкого пространного пути мы будем слышать оскорбительные реплики, обвинения провокационные, призывы, шантаж и все что угодно. Но стоит ли нам на это обращать внимание? Итак, фарисеи задают вопрос, искушая Христа, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ: «Что заповедовал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Христианский историк Уильям Баркли писал: «Во времена Нового Завета такое разводное письмо мог составить только квалифицированный раввин. После этого его проверял суд раввинов, а потом его подавали в Синедрион. Но вся процедура развода оставалась чрезвычайно простой и зависела полностью от расположения мужа. Но камень преткновения заключался в толковании закона, как он и сложен во Второзаконии 24.1. Там написано, что мужчина может развестись со своей женою, если он находит в ней что-нибудь противное». Ну а что должна была значить эта фраза? В толковании этого предмета существовали два направления. Существовала школа Шамая, которая решала проблему крайне строго. Под противным они понимали прелюбодеяние и только прелюбодеяние. Даже если женщина будет такой ужасной, как Иезавель, считали они, это не может служить основанием для развода, если она не повинна в прелюбодеянии. Другое направление развивала школа Гилеля. Они толковали эту важнейшую фразу как только можно шире. Они говорили, что для этого достаточно, чтобы развестись с женою, чтобы жена плохо приготовила блюдо к обеду, пряла на улице, заговаривала с незнакомыми мужчинами, неуважительно отзывалась о родственниках мужа в его присутствии, или, если она была вздорной женщиной, а такой считалась женщина, голос которой был слышен в соседнем доме. А Раби Акиба пошел даже так далеко, что заявил, что это значит, если мужчина нашел женщину, которая в его глазах была красивее его жены, это основание было для развода. Вот такой был раввинский произвол в те времена. И мы читаем 5 стих. «Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он, то есть Моисей, написал вам сию заповедь». Блаженный Феофилакт предлагает такое истолкование: Моисей, говорит он, то есть Христос, не был так немилостив, чтобы мог дать такой закон, но он написал это по причине вашего жестокосердия, зная бесчеловечие иудеев, такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее. Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую. Конец цитаты. То есть положение женщины в иудаизме времен Господа Иисуса было очень бесправное и тяжелое. И Христос восклицает, это шестой стих, «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их». Конечно, вот русский перевод, он не может показать подлинного смысла этих слов Христа, потому что мужчина на еврейском языке – это «иш», а женщина на еврейском языке – это «иша». Иначе Христос как бы сказал, в начале же создания Бог мужчину и мужнину женщину сотворил их. Потому что Иш – это мужчина, а Иша – женщина, то есть мужнина. Мужнина. Учитель церкви Тертуллиан в «Увещевании к целомудрию» писал, само происхождение рода человеческого склоняет нас в пользу закона единобрачия. В самом начале Бог установил образец для потомков, то есть в лице Адама и Евы. Не было же действительно у Адама там гарема целого. Тертуллиан продолжает. «Ибо когда он, то есть Господь, создавал человека, то предусмотрел необходимую для него пару. Взяв одно из ребер его, он сотворил человеку женщину, хотя не было у него, то есть Господа, недостатка ни в мастере, Отец, Сын и Дух Святой, ни в материале. Много ребер в Адаме и неутомимы руки Божии, но только одну жену сотворил он, то есть Господь». Конец цитаты. То есть для каждого предназначена в этой жизни одна жена. И Христос далее говорит, «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Вот этот образ очень яркий, он показывает, что те, которые разваливают семьи, они как бы разрывают плоть по-живому. Вот это очень опасное явление, когда разваливают семьи. Есть семьи не только, в смысле, муж и жена, есть общины христианские, монашеские общины, приходские сообщества и так далее. Любая попытка как бы развалить цельный организм, это всегда трагедия, катастрофа. Поэтому мы всегда должны искать и церковного единства, но залог его – это единство семьи. Поэтому в Библии христианской сказано, что тот, кто не умеет содержать собственный дом, то есть обеспечить единство членов одной семьи, едва ли он сможет управлять Церковью Божию. Итак, вот эти слова, и прилепятся к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Тертуллиан в трактате, который называется «К жене», писал, где взять такие слова, чтобы выразить счастье супругов в браке, который скрепляется церковью, утверждается причащением, запечатлевается благословением, который возвещается ангелами и заключается отцом. Ибо нигде на земле по обычаю и по закону сыновья не женятся без согласия отцов. Каково же ярмо для двух верующих, у которых одна надежда, одно стремление, одно учение, одно служение, оба брат и сестра, оба сослужители, никакого различия ни в духе, ни в плоти». Конец цитаты. Здесь Тертуллиан подчеркивает важность не только плотского единства, но прежде всего духовного, церковного единства между мужем и женою, которое начинается в таинстве святого венчания. В древней церкви это было совместное причащение. Далее Христос говорит: «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». То есть никакой человек, ни отец, ни мать, ни сосед, ни священник, тем более, никто не имеет права разрушать семью. Ибо что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И далее мы читаем 10 стих и ниже. «В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее». Прелюбодействует от нее. Славянское слово «прелюбодеяние» означает «перелюбил». Поэтому прелюбодействует от нее, то есть совершает преступление по отношению к союзу церковной любви в таинстве венчания между мужчиной и женщиной. Блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна писал: «Образованный в вере знает, что брак создан Богом, и потому союз от Бога, а развод от дьявола. Тем не менее, в случае прелюбодеяния следует развестись с женою, поскольку она не захотела быть таковою, не сохранив супружеской верности». Конец цитаты. И далее Христос говорит: «И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». То есть в любом случае, является ли инициатором развода муж или жена, это путь прелюбодеяния, причем для обоих в некотором смысле, потому что оставленный без сожительства супруг или супруга оказывается в опасном положении. И следующая тема из 10 главы Евангелия от Марка, с 13 по 16 стих, она называется «Пустите детей приходить ко мне». И мы читаем 13 стих, где сказано: «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих». Блаженный Августин в одной из своих проповедей писал: «Всякий, кто поставлен судьею над собственной волей, может, подходя к таинствам, начать новую жизнь, лишь после того, как раскается в жизни ветхой. От такого покаяния свободны при крещении только дети, поскольку они еще не могут пользоваться свободной волей. Однако им при освящении, то есть в крещении, отпускается первородный грех через веру тех, кто их приводит к крещению, то есть крестные родители, чтобы, как они унаследовали от других, то есть родителей, скверны преступлений, так теперь молениями и заступничеством других очистились». Конец цитаты. То есть в понимании древней церкви христианской очень важно крестить младенцев. И, кстати, Тертуллиан, который был противником крещения младенцев, это очень ранний христианский богослов, он написал трактат о крещении, где он боролся с крещением младенцев, но он подтверждает исторический факт. Он пишет: «Повсеместно крестят младенцев». Он не знал, что с этим можно было сделать. Но это действительно была необходимость. Например, если взрослый человек имел намерение креститься, но не успел креститься, умер, церковь древняя вменяла это намерение в крещение. А ребенок не может иметь намерения, не может иметь веру младенец, поэтому для него единственная возможность очиститься от первородного греха – это быть крещенным по вере церкви, по вере народа Божия. Это очень важно, потому что сказано, что туда ничто нечистое не войдет. И в Библии есть тексты, где прямо сказано, что в одном случае мятежники против пророка Моисея с младенцами и детьми, и взрослые провалились прямо в преисподнюю ада. Поэтому нельзя подвергать опасности младенцев и оставлять их долго некрещенными. Далее мы читаем: «Увидев то, Иисус вознегодовал». Он увидел, что ученики как бы противились, что к нему приносили младенцев. Ну, чему они могли противиться? Младенцы кричат, ведут себя как-то неадекватно. И это некоторых раздражает. Особенно в храме за литургией, когда там детский смех или там плач какой-то неистовый. Отец Александр Шмеман, насколько я помню, говорил: «Не бойтесь детского крика в храме. Это означает, если такой крик присутствует на приходе, у этого прихода есть будущее. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Киприан Карфагенский в одном из своих посланий писал: «Даже самым страшным преступникам, как и тем, кто много согрешил против Бога, если сделаются верующими, даруется отпущение грехов. Ни крещение, ни благодать для таких не воспрещается. Тем более не должно быть никаких препятствий для ребенка, который недавно родился и ни в чем еще не согрешил, кроме того, что, будучи рожден по плоти от Адама, он самим своим рождением уже прикоснулся к древнейшей смерти. Этот грех, однако, отпустится ему с большей легкостью, то есть таинство крещения, ибо он не его собственный, а чужой. Потому, возлюбленный брат, мы приняли соборное решение никому не отказывать ни в крещении, ни в благодати Божией, ибо Бог ко всем сострадателен, щедр и милостив». Конец цитаты. И далее мы читаем 15 и 16 стих. Христос говорит: «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их», то есть детей, младенцев, «возложил руки на них и благословил их». Что значит «тот, кто не примет Царствие Божие как дитя»? Имеется в виду, что детская простота восприятия – это чистота веры. С какой верой младенец покоится на руках у собственной матери? С какой глубокой надеждой и упованием? И следующая тема, 10 глава Евангелия от Марка, 17 по 22 стих, вопрос богатого юноши о вечной жизни. Очень важно, когда вы следите за нашими беседами, и текст открыт перед вашими глазами. Вы будете воспринимать урок более глубоко. Итак, открываем Марка, Евангелие, 10 глава, и 17 стиха по 22, тема «Вопрос богатого юноши о вечной жизни». Итак, 17 и 18 стих. «Когда выходил он, то есть Христос, в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Согласитесь, братья и сестры, очень актуальный вопрос. А действительно, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Стих 18. «Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“». Надо сказать, что поведение этого юноши было очень таким двойственным. Он догадывался, что Христос – это действительно Господь, потому что те чудеса, которые он творил, человеку было невозможно их сотворить. Но он боялся открыто назвать его Господом. И он решил пойти каким путем, так как иудеи в своих благословениях называли Бога благим, он соединяет два слова – учитель благий. То есть он как бы намекает, да, я догадываюсь, кто ты есть. Но не решается сказать «Господь благий». Вот в этом двойственность. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. То есть Христос как бы говорит, назвал благим, назови меня и Господом. Но, как мы знаем, никто не может назвать Господа Господом, как только Духом Святым. И вот этому юноше не хватало дерзновения, которое сообщается благодатью Духа Святаго. Григорий Назианзин в трактате о сыне, слово 30-е, писал, «Слова «никто не благ» содержат в себе ответ искушающему Иисуса законнику, который засвидетельствовал его благость, но как человека». Ибо высшее благо, говорит он, то есть Христос, принадлежит одному Богу, хотя само слово «благость» применимо также в некотором смысле и по отношению к людям, но в абсолютном, конечно, только по отношению к Богу. И мы читаем далее. Христос задает вопросы этому юноше. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же, то есть этот юноша, сказал ему в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Блаженный Иероним Стридонский писал, «Тот, кто говорил, что все это сохранил, в первом же бою не в состоянии победить богатство». И блаженный Августин в своих посланиях пишет об этом юноше. «Он тотчас с печалью отошел, и стало видно, как он соблюдал заповеди закона». То есть он их не соблюдал по-настоящему. Августин пишет, «Думаю, что он так ответил более из самонадеянности», то есть вот эти слова «все это сохранил я от юности моей», «нежели по правде». Но 21 стих создает для нас некоторую проблему. Здесь сказано, Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Почему же Господь возлюбил этого юношу? Ведь он как бы и немножко двойственную позицию занимает, и отцы святые пишут, что он не искренне говорит. Христос любит все творение. Действительно, когда мы в храмах видим молодых людей, совсем юных, которые приходят к Богу, мы очень радуемся за них. Мы радуемся и за тех, которые в старости приходят. Но радость и веселье овладевает нашими сердцами, когда и дети начинают искать Господа. И Господь, который любит все творение, Он показывает ему другие горизонты. Он говорит, да, вот ты говоришь, что ты это исполняешь. Но даже если это было бы так, это не все. Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Действительно, братья и сестры, когда человек в Боге богатеет, вот эти богатства он никогда не потеряет. И в житии святителя Иоанна Златоуста рассказывается о том, что однажды в Константинополь прибыл очень богатый человек, у которого была крупная, но совершенно определенная сумма денег. Его пригласила к себе царица византийская, насколько я помню, и она сказала: «Дайте в долг государству», и назвала точную сумму, которая у него была. И он понял, что о нем уже собрали всю информацию. «И не пытайтесь покинуть город, у вас не получится. Идите, принимайте это решение». Ну, этот богатый выходит из дворца и думает: дать государству взаймы, а как ты с этого государства вернешь-то? Ничего ты не вернешь. И деньги уже как бы потеряны. А если пытаться бежать, поймают, еще убьют. И он принял единственно правильное решение. Он пошел к святителю Иоанну Златоусту и говорит: вот такая-такая-то ситуация. Златоуст ему говорит: так давай завтра все это раздадим на площади людям, и ты ни копейки не потеряешь. Все, что ты дашь людям, оно останется с тобою в вечности. И вот когда Христос здесь говорит: пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Действительно, это будет такое сокровище в небесном банке, что ни одна инфляция не сможет сожрать эти наши добрые дела, когда мы в Боге богатеем, помогая ближним. То есть этому юноше было предложен очень светлый и радостный путь – обнищание. Но мы читаем 22 стих: «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Здесь возникает вопрос, а для чего такое уточнение? «Потому что у него было», и вот это уточнение, «большое имение». Это ремис, намек. О чем это? Здесь как бы говорится, что если бы у него было небольшое имение, ему легче было бы расстаться со всем этим. А чем больше богатств копит человек, тем более он становится рабом этих богатств. Поэтому если мы не имеем богатств, нам легче избавиться и от того, что мы имеем, в той ситуации, когда это понадобится другим людям. Но, конечно же, мы не должны заниматься благотворительностью за счет интересов собственной семьи. Это недопустимо, потому что сказано в посланиях к Тимофею апостолом Павлом: кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. И мы знаем, что когда великие подвижники хотели покинуть мир и уйти в пустыню, тот же Златоуст, когда заявил матери, что хочет уйти, мать ему сказала: вот когда я умру, тогда ты уйдешь. И он действительно дождался смерти матери, потом раздал все имение и пошел в пустыню. И далее 10 глава 23 по 31 стих, здесь рассуждение о богатстве. 23 стих. Мы читаем: «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Может быть, действительно, богатый не может совершенно войти в Царствие Божие. Но это не совсем так. Господь не говорит, что невозможно. Он говорит: как трудно. И Климент Александрийский в своем известном трактате, который называется «Какой богач спасается», пишет: «Да научатся богатые из этих слов, что они не должны пренебрегать собственным спасением, как если бы они были заранее осуждены, и что не следует опять так и выбрасывать богатство в воду и выносить ему приговор, как некому злоумышленнику и врагу жизни. Но следует научиться, каким образом можно и должно пользоваться богатством, чтобы приобрести себе вечную жизнь». И Сальвиан Пресвитер в трактате, который называется «К церкви», писал: какие богатства Бог любит, что понуждает нас Бог оставлять детям, какое состояние повелевает нам копить веру и страх Божий. Вот то, что мы должны оставить детям прежде всего. Скромность, святость и дисциплину. Ничего земного, никчемного, приходящего, бренного, прославляющего. Конец цитаты. Действительно, настоящее наследство – это приобщение к вере. И в книге Второзакония сказано, 33 глава, 4 стих, «Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова». То есть не золото, не серебро, а заповеди дал. Вот это настоящее наследство. И мы читаем далее, 24-25 стих. «Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». И вот здесь надо вспомнить то, что в Иерусалиме вот этого времени действительно были ворота, через которые можно было проникнуть в Иерусалим после того, как основные ворота закрывались. Эти ворота были такие узкие, они назывались игольные ушки. И можно было туда просунуть целого верблюда. Это между больших камней, а вот были эти ворота. Но чтобы верблюда туда просунуть, с него снимали всю баклажу. То есть все, что на нем было, все, что он перевозил. И даже бараньим жиром могли натирать, если толстый верблюд. И вот люди его толкали, и он мог туда попасть. То есть человек должен стараться освобождаться от ненужных зависимостей. И в то же время среди первых христиан мы видим и банкиров, то есть очень богатых людей. В послании к римлянам, 16 глава, 22-24 стих, мы находим такие слова апостола Павла. «Приветствую вас в Господе, и я, Терентий, писавший сие послание, приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви, приветствует вас Ираст, городской казнохранитель, и брат Кварт, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Ираст, городской казнохранитель, то есть банкир. Но несмотря на это, этот человек был служителем Христа. И мы читаем далее на реакцию апостолов, они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись. Почему они изумлялись? Потому что в иудаизме того времени считали, что праведный – это по определению богатый. А если человек бедный, значит он грешник. Ведь сказано же было о патриархах, что Бог их благословил там верблюдами, ослами, там золотом, серебром, чем только не благословлял. И они недоумевают и спрашивают, кто же может спастись, то есть если богатый, то есть праведный по определению, как в то время считали, не может спастись, едва ли спасается. И Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, то есть тут уже не важно, богатый ты, бедный, раздал ты все или ничего никому не даешь. Спасение в любом случае зависит от воли Бога, от Его решения. А человек со своей стороны должен сделать все возможное, чтобы не мешать Богу в деле собственного спасения. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. И Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Действительно, братья и сестры, если мы что-то делаем во имя Бога, неужели Он не позаботится о наших насущных нуждах? И 31 стих. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Как это понять? Ну вот вспомните, кто первенствует среди нас. Так вот, многие из них окажутся последними. А те, которые выглядят как самые последние, вот в день суда, многие из них окажутся первыми. То есть логика действий божественной благодати, она отличается от человеческой логики. Тогда считали, что первые – это богатые, оказывается, они последние. И далее, 10 глава, 32 по 45 стих, предсказание Господа Иисуса Христа о Его смерти и просьба сыновей Завидеевых. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались. И, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть и предадут Его язычникам». Блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна пишет этими словами: «Господь предсказал, какую Он примет смерть. Он хотел прояснить для них не то, что это смерть на кресте, но что иудеи предадут Его язычникам, то есть римлянам, ведь Пилат был римлянин, которого римляне направили управлять иудеей». Конец цитаты. И далее Христос говорит, что будет происходить над Ним, и поругаются над Ним, говорит Он, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Христос говорит об очень трагических моментах, предстоящих для Него, о Своих страстях, а сознание апостолов занято чем-то другим. 35 стих. «Тогда подошли к Нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем просим». Причем мы видим из других Евангелий, они не одни подошли, они мамочку свою притащили, чтобы она за них просила. Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Они еще не видят грядущие страсти Христа. Им кажется, что Он восходит туда, и все признают Его Мессией. Особенно после чудесного воскрешения Лазаря. И Он станет царем, и они хотят стать министрами при этом царе, чтобы один справа от Него сидел, другой слева. Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они говорят: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую во славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Вот они говорят: «Можем», они говорят, как плотские люди. И они и были тогда плотские люди до того момента, пока в день Святой Пятидесятницы Дух Божий не сошел на апостолов, и они действительно каждый испил свою чашу. и они вошли в славу Господа Иисуса Христа, но что представляет из себя подлинная слава учеников Христа? Ведь Петр сказал, он оставил для нас пример, дабы мы шли по его стопам. Слава и триумф апостолов. Святой первоверховный апостол Петр, Симон, проповедовал сначала в Иудее, затем в Антиохии, в Вифании, в Осии, в Илипице, а также по всей Италии и в самом Риме. В Риме он был распят вниз головой при императоре Нероне. Святой первоверховный апостол Павел, Савл, проповедовал во многих странах, начиная от Иерусалима, кончая столицей мира Рима. В Риме он был обезглавлен императором Нероном. Святой апостол Андрей Первозванный был в пределах нашего Отечества. Он водрузил крест на Киевских горах, предсказав будущее просвещение России Христовой верой. Проповедовал он по берегам Черного моря, в других странах, в городе Патрах, в Ахае, Греции. Язычники распяли его на кресте особой формы, наподобие буквы «Х», который поэтому стал называться Андреевским крестом. Святой апостол Иаков Заведеев проповедовал в Иерусалиме, и первый из апостолов пострадал за Христа. По велению иудейского царя Ирода Агриппы он был обезглавлен в Иерусалиме. Святой апостол евангелист Иоанн Богослов после мучений в Риме был сослан на остров Патмос. Святой Иоанн жил дольше всех апостолов и единственный мирно скончался собственной смертью в городе Эфесе. Святой апостол Филипп проповедовал в Ассийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и сестрою своей Мариамию в Фригии, провинции Малой Азии. В городе Иераполе принял мученическую смерть, был распят вниз головою. Апостол Варфоломей принял мученическую кончину в городе Альвани. По одним сведениям, он был распят вниз головой, после чего с него еще живого содрали кожу. Святой апостол Фома, близнец, он был прободен копьями, а затем усечен мечом. Святой апостол, евангелист Матфей, он был убит мечом в одном из городов Эфиопии. Святой апостол Иаков, Алфеев, проповедовал в Сирии, Египте, в других различных странах. В одной из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа. Святой апостол Иуда Иаковлев, Фадей или Левий, проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, в Аравии, Сирии и Месопотамии. В Араратской стране был повешен на дереве крестном и расстрелян стрелами из лука. Святой апостол Симон Зелот или Канонит проповедовал в Мавритании и в Африке, был также в Англии. За проповедь веры Христовой он был распят на кресте, по одним сведениям в Грузии, по повелению иверийского царя Адеркия, а по другим сведениям в Персии. Святой апостол Матфей, избранный из числа 70 на место отпавшего Иуды, проповедовал в Иудее и во внешней Эфиопии, возвратившись в Иудею, принял страдания за Христа, будучи сначала побит камнями, а затем обезглавлен. Святой апостол, евангелист Марк, Евангелие которого мы изучаем, из числа 70, спутник и сотрудник апостола Петра, проповедовал также на берегах Адриатического моря, принял мученическую кончину в Александрии. Святой апостол, евангелист Лука из числа 70, спутник и сотрудник апостола Павла, проповедовал затем в Ливии, Египте, Эфиваиде и Вифах, после того, как отделился от Павла, окончил свои подвиги мученической смертью. Святой апостол Иаков, праведный из числа 70, первый иерусалимский епископ, поставленный самим Господом, он именуется братом Господним. По преданию он был сыном Иосифа Обручника от его первого брака. Святой Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года. Вот это и есть войти во славу Христа и получить венец, пить чашу, какую пил Он, если Господь сподобляет нас такой высоте и такой славе. И вот братья Завидеевы ищут пока славы земной, и мы читаем 41 стих, и услышав, 10, то есть остальные апостолы, 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Действительно, в церкви тот, кто хочет быть первым, он должен быть для всех рабом и слугою. И я не забуду, когда вот на епархиальных собраниях и покойный патриарх Алексий, и патриарх Кирилл, когда они рассказывают нам, священникам, сколько в течение года они отслужили служб, сколько молебнов. Мы, молодые священники, в ужасе. Неужели можно столько служб отслужить? Это какое же надо иметь терпение? Это же жизнь, которая является непрерывным служением перед Богом. И следующая тема – исцеление слепого Вартимея. Это 10 глава Евангелия от Марка, 46 по 52 стих. Проходя в Иерихон, приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов! Иисус, сын Давидов!» По-еврейски «Иешуа бен Давид, помилуй меня!» Он еще громче стал кричать: «Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Вот этот образ, он сбрасывает с себя верхнюю одежду, он как бы обнажается, он говорит: у меня нет никаких заслуг, чтобы получить исцеление. Встал и пришел к Иисусу, такой, какой есть. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». 52 стих. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Да, этот человек был слепой. Да, у него ничего не было, никаких заслуг. Вот этот момент, символическое действие, когда он верхнюю одежду сбрасывает, он как бы показывает: а мне вообще не на что надеяться-то, собственно говоря. Но у него была проблема. И он находит разрешение этой проблемы во Христе и со Христом. И если у тебя, брат или сестра, есть какая-то проблема, и ты хочешь найти для нее разрешение, не надо пытаться это делать с помощью людей. Не надейся на князя, на Сына Человеческого, в них нет спасения. Только во Христе и со Христом мы можем решить любую проблему. И Иисус исцеляет Вартимея, который по преданию был бывший богач, но который утратил положение и богатство, и зрение, все растерял, как писал о нем блаженный Августин, потому что тот проявил смирение. Он согласился как бы с тем наказанием, которое он нес. Поистине, как и сказано в Писании, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как святитель Иоанн Златоуст пишет, комментирует это событие, спасение даруется тем, кто слушает Бога. Тот, который, услышав божественный призыв, отвечает на него согласием. А какой призыв божественный обращен каждому из нас? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И святые отцы истолковывают: «труждающиеся на дьявола, обремененные грехами, призываются Христом, как новым Моисеем, к освобождению. Придите ко мне, и я успокою вас». Итак, сегодня мы с вами окончили изучение 10 главы Евангелия от Марка с 1 по 52 стих. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать 11 главу этого Евангелия. Спаси вас всех, Христос!
Хвалите имя Господне!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.